Программа «Кризис без паники». Процесс пошел. Кризис только начинается. Мы будем обсуждать его причины, его течение, его цель, возможности смягчения.
Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами передача «Кризис без паники» и ее ведущая Катя Варшавская. Со мной в студии мои замечательные гости, мой соведущий Борис Ёмдин, специалист в сфере IT-технологий, и наш гость, политолог Михаил Переверт. Здравствуйте еще раз.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней передачи – глобализация. Итак, что же такое глобализация? Слово, которое, по-моему, на слуху у каждого человека в современном мире. В каждом предложении новостных агентств и каких-то статей экономических, политических, экспертных мы обязательно встретим это слово. Значит, для начала нашей беседы я бы хотела внести академическое определение данного понятия. Что такое глобализация? Википедия говорит о том, что глобализация – это процесс всемирной экономической, политической и культурной интеграции и унификации. Основным следствием этого является мировое разделение труда, миграция в масштабах всей планеты капитала, человеческих и производственных ресурсов, а также сближение и слияние культур разных стран. Это объективный процесс, который носит системный характер, то есть охватывает все сферы жизни общества.
Да, я бы сказал, что наиболее, скажем так, четкое определение глобализации дал в начале где-то 80-х годов американский социолог Роберсон. Основным, в принципе, фундаментом любой глобализации является взаимопроникновение культур, их влияние друг на друга и глобализация в неких своих иных проявлениях присутствовала в данном мире и до, скажем так, современной эпохи с ее IT-технологиями, высокими различными компьютерными ее проявлениями. В определенном смысле мы можем сказать, что глобализация выражалась и в кодексе Юстиниана, этическо-правовом пространстве, созданном Римской империей, каким-то нормативным пространством, созданным древнегреческой культурой. Это и христианство, которое, скажем так, объединило под определенным, не сомнение, ракурсом весь мир. И, с другой стороны, экономические проявления глобализации, одним из наиболее ярких проявлений которых это Остинская компания 17 века, которая держала монополию на международную торговлю. Это и, скажем так, португальские, испанские мореплаватели Васко да Гама и Колумб, и Магеллан, которые так или иначе являются проявлением глобализации. То есть это попытка, опять-таки, открыть, сделать мир более тесным. Сегодня мир стал гораздо более тесным, и, вне сомнения, основная заслуга, да, опять-таки, можно взять слово в кавычки, так как у него есть некие и положительные, и, быть может, негативная какая-то нагрузка, это, вне сомнения, высокие технологии, которые присутствуют в современном мире.
Вообще, как интересно, продукт глобализации налицо. Готовясь к этой передаче, я нашел на интернете то же самое определение, тоже его прочел, потом полазил в Википедии, еще почитал. Да, вот процесс интеграции, унификации, только почему-то, как я это вижу, или как, видимо, многие видят, само слово «глобализация» уже достаточно долгое время несет на себя очень такой тяжелый, жесткий отрицательный оттенок. Эту мысль или эту идею я бы хотел обсудить, потому что она меня лично интересует больше всего, с одной стороны. С другой стороны, сама глобализация имеет как минимум три различных аспекта – экономический, политический и культурный. И вот и три наши части мы могли бы распределить именно таким образом: экономический, политический и культурный. Если вы не возражаете, потому что я...
Мы, безусловно, не возражаем. И в подтверждение тому, что вы только что сказали, Борис, я зачитаю цитату из статьи Джозефа Ная, профессора Гарвардского университета. Это один из ведущих экономистов, который и один из самых влиятельных ученых в области современной экономики и проблем глобализации. Значит, он в своей статье «Глобализация» пишет так, что глобализация характеризуется увеличением взаимозависимых сетей во всем мире. У глобализации есть несколько измерений, и хотя экономисты слишком часто описывают ее и мировую экономику как одно целое, существуют также и другие формы глобализации, которые оказывают значительное влияние, и не все это влияние оказывает благоприятное воздействие на нашу повседневную жизнь. Да? Так вот, о плюсах и минусах, о положительном и отрицательном влиянии и о его проявлении глобализации на нашу жизнь я буду очень рада поговорить в нашей передаче.
Я тогда предложил бы такой вот тезис. и для разговора с самого начала, потому что читаю и интересуюсь проблемами глобализации достаточно давно, и в средствах массовой информации, и по телевидению, и будучи потребителем масс-культуры, и меня все время как бы задевала мысль, а что же там пошло не так? Вот почему глобализация по определению это что-то очень хорошее, а на практике получается не совсем то или даже совсем не то. И мне кажется, что основная проблема у нас в том, что из интеграции, правильной интеграции и унификации, у нас как раз-таки унификация проходит нормально, а вот интеграция проходит не очень хорошо. И можно попробовать это тоже проследить через экономику, политику, культуру и увидеть, насколько мы все пытаемся или стараемся быть похожими, или нас делают похожими, или мы живем в таком мире, где мы должны быть похожи друг на друга. Но само взаимоотношение или само взаимодействие между всеми игроками в этой большой глобальной игре, в этой большой деревне, и почему-то идет наперекосяк. Вот интересно мне почему.
Скажем так, что если мы все-таки разделим процесс глобализации на ее какие-то политические, культурные и экономические составляющие, то, наверное, все-таки глобализация всегда шла в своем культурном и экономическом проявлении рука об руку. Проявление глобализации — это не только способности, скажем так, культуры проникнуть в какую-то далекую, отдаленную страну, но и изменения, которые происходят, опять-таки, в мышлении человеческом. То есть это, как один известный социолог охарактеризовал это некое воображаемое пространство. Воображаемое пространство виртуальное, которое вот люди создают у себя, прежде всего, в мозгу. В данном случае, вы сказали слово «виртуальный», основным негативной составляющей, которая глобализацию принесла, многие сегодня считают именно вот эту виртуальность. Слишком много происходит в виртуальном пространстве. Человек может жить, семьи могут жить годами, не видя, скажем так, даже наличные деньги. Все происходит на самом деле где-то в абсолютно виртуализированном пространстве, и вот какое-то ощущение полноты жизни, реальности, быть может, теряется. Некоторые социологи и философы считают, что она в современном мире выхолощена, размытая.
То есть мы практически говорим о том, что человеку стало скучно и пусто в реальном мире, в тех рамках, которые этот реальный мир может ему предложить. Да? Конечно, то есть когда Колумб и другие известные путешественники и первооткрыватели покоряли новые горизонты морские, и у них был какой-то простор для деятельности, да, простор для этого самого покорения. Сейчас теперь мир покорен, все знают, где заканчивается планета Земля, мы слетали в космос, и в любом случае нам стало тесно в нашей жизни.
Сейчас гораздо проще, чем найти что-то непокоренное или неизведанное на планете Земля, сделать можно это своими руками в том же самом виртуальном пространстве. Я как и представитель или апологет виртуального пространства или глобализации на себе испытал, что это такое. Я, будучи представителем израильской компании, работал в Америке и руководил людьми, которые сидели на Украине для клиента, который находился в России. И вот это вот все, вся эта смесь, гремучая смесь, пока ты не научишься с ней правильно общаться и правильно уживаться, может привести либо к очень хорошим результатам, либо просто к взрыву. Поэтому умение жить в виртуальном пространстве и в глобальном пространстве требует определенных навыков и очень серьезных. С другой стороны, что в этом плохого, как мне кажется, это то, что люди перестают пытаться даже как-то себя реализовать в настоящей жизни. Они идут в тот же самый пресловутый Second Life. Я достаточно много изучал его, мне было нужно это по работе, и было очень интересно. И люди строят себе дом, который он хочет, в том месте, который он хочет. Тебе не нравится этот Нью-Йорк, ты можешь построить другой Нью-Йорк. Он делает себе тело, о котором он мечтал, он создает семью виртуальную, а потом уже есть такие случаи, реальную семью на основе виртуальной с женщиной, о которой он мечтал, они там в виртуальном пространстве рожают детей и так далее, и так далее. Приводит это к тому, что люди, живя постоянно по 18-20 часов в сутки, это катастрофически огромная цифра, и живут, не выходя оттуда, и зарабатывают реальные деньги, потому что виртуальная валюта, например, в том же самом Second Life, является конвертируемой валютой в доллары. Вот такой вот перекос с одной стороны, или фильм «Матрица» с другой стороны, но в реальном мире, или какой-то киберпанк Лукьяненко в реальном настоящем мире, я никогда не думал даже, что такое возможно.
В общем, прогрессирующая глобализация.
Да, просто удивительно.
Ну хорошо, мы сейчас взяли как пример вот этой виртуальной жизни, личную жизнь, да, частную жизнь человека. Но мы знаем, что еще Фрейд сказал, что счастье человека, его нормальность в мире определяется двумя факторами. Первое – это его успешность в личной жизни, и второе – это его успешность в карьере. К нашей передаче называется «Кризис без паники». Я бы хотела перевести наш разговор в стадию обсуждения именно этого аспекта. То есть карьера, мы знаем, что сейчас распространился на планете Земля огромный кризис. Мы не знаем, когда придет его конец и придет ли вообще. И вот именно о влиянии кризиса на глобализацию мы и поговорим во второй части нашей передачи. Оставайтесь с нами.
Кризис. Перелом, переворот, пора переходного состояния. Выполняет функцию проявления скрытых конфликтов и диспропорций. Паника. Состояние безотчетного страха, вызванное действительной или мнимой опасностью и отсутствием информации о ней.
Каковы причина, цель и решение глобального кризиса? Ты можешь изменить мир к лучшему.
Слушайте программу «Кризис без паники».
Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами передача «Кризис без паники», ведущая Катя Варшавская и наши гости Михаил Пелеверт, политолог, Борис Ёмдин, специалист в сфере IT-технологий. Здравствуйте еще раз. Напомню, что мы во второй части передачи, и говорить мы сейчас будем о проявлениях глобализации в финансово-экономической сфере жизни общества, а также о влиянии кризиса на глобализацию. Давайте посмотрим, что сейчас происходит с международными компаниями, что сейчас происходит в финансовой сфере, что сейчас происходит с тем же Европейским Союзом и с тем количеством иммигрантов, которые приехали туда именно для того, чтобы развиваться, для того, чтобы развивать какие-то направления в связи с тем, что существовал спрос и реальная физическая потребность этих государств для собственного развития. Да, мы знаем, что во многих странах были приняты многие законы для привлечения иностранных граждан для проживания и последующего развития именно на территории этих стран. Так вот, происходит сейчас следующее. Огромное количество безработных, которые были, опять-таки, иммигрантами, вынуждены возвращаться в свои дома. В свои дома в Среднюю Азию, в свои дома на Ближний Восток, в свои дома в страны бывшего Советского Союза и так далее. Возвращаться с чем? А возвращаться практически ни с чем. Почему? Потому что современные государства, которые в большинстве своем максимально пострадали от кризиса, а мы знаем, что наибольший ущерб был действительно нанесен экономикам развитых стран, да, принимают всевозможные меры и законы, которые способствуют протекционизму. А протекционизм заключается не только в увеличении тарифов на импорт. Он заключается в любом действии правительства, которое меняет производство и размещение товара, услуг и капитала, чтобы поддержать национальных производителей. Да? То есть таким образом уменьшается общая производительность, мировая. Мы знаем, например, что компании предпочитают брать сейчас на работу потенциальных сотрудников, которые являются гражданами определенной страны. Мы знаем, что банки стали сейчас мультинациональными. То есть есть такое, негласное, такая негласная рекомендация выдавать кредиты национальным компаниям, да, компаниям, которые зарегистрированы в определенной стране, то есть поддерживать своего производителя. Хорошо это или плохо? С одной стороны, социальная задача государства действительно поддержать своих граждан и способствовать всячески развитию собственной страны и благосостоянию собственного народа. С другой стороны, мы живем в глобальном мире.
Да, и в прошлом это, наверное, очень хорошо бы работало. И нынешняя модель, точнее, две разные модели, американская и германская, показали нам, как они сталкиваются между собой на заседаниях G20 и вот сейчас было G8. И когда американская модель включает в себя вливание все больше и больших средств, распыление их, попытка продать свои компании другим странам, купить в других странах какие-то от реал-эстейта и до промышленности или отраслей промышленности, и политика или направление, которое пытается идти Германия, о том, чтобы как бы инкапсулироваться внутри одной взятой страны или внутри какого-то стабильного союза, не раздувать бюджет, наоборот, его сокращать, сокращать потребление, сокращать производство. Кто прав, кто виноват, ну, я лично не знаю. Из моих логических рассуждений, мне кажется, что ближе к правде где-то находится все-таки Америка. И может быть потому, что Америка пока что на сегодняшний день это единственная и наиболее успешная глобальная модель. Та самая синтетическая нация, сделанная из пазла различных других наций, собранных со всего мира в одно место, которые могут, стараются и стремятся ужиться в одном месте. С одной стороны, не подавляя друг друга, с другой стороны, полностью будучи интегрированы одним в другого. Поэтому мне кажется, что их модель более правильная, но время покажет.
Ну, мне кажется, мы должны помнить, что большинство современных экономик все-таки являются экономиками национальными. Внутренняя политическая, внутренняя культурная, социальная ситуация, обстановка, вне сомнения, влияют на экономические решения. Поэтому глобализация, да, она затронула, но мышление локально. Очень часто остается локальным. И поэтому в данном случае антиглобалисты, о которых мы слышим несколько раз в годы, или даже чаще, которых обычно пресса освещает, скажем так, скорее с негативной какой-то позиции, вне сомнения, они несут, ну, какую-то правду в том числе, потому что они говорят, что прежде всего мир на данном этапе не готов перейти к тому самому глобальному правительству или некому единому центру, откуда будет все управляться. Америка, да, это одно из проявлений страны, которая пыталась это сделать, но мы видим, что в моменты критические, например, какие-то политические, например, войны в Ираке или в моменты экономического кризиса, опять-таки страна как бы сжимается вовнутрь и пытается решить прежде всего некие внутренние проблемы. И мне кажется, это довольно логично и разумно, что
и оправданно,
в данном случае, опять-таки, это реальность. То есть поэтому глобализация сегодня, быть может, ее отрицательное проявление, это то, что она в основном ведома именно некими экономическими соображениями. То есть та проблема, Катя, которую вы упомянули, о нелегальных рабочих или о легальных рабочих, приезжающих, например, из Восточной Европы в Западную Европу, это проблема, это некие инструменты, это некие рыночные механизмы, которые практически саморегулируют, самогенерируют, опять-таки, спрос и предложение, и практически никаких других, скажем так, более социальных, не экономических соображений в них нет. Тот факт, что польский инсталлятор стоит дешевле, чем инсталлятор, скажем так, из Великобритании, является сугубо рыночным механизмом, который, опять-таки, привлекает просто дешевую рабочую силу. Еще одно проявление, это, например, тот самый аутсорсинг, нашумевшая книга Томаса Фридмана о плоском мире. То есть мышление не достигло того уровня, когда мы бы могли на самом деле сказать, что мир объединился, анархия на локальном уровне исчезла. Пройдет, крайне, мне кажется, еще много десятилетий, пока будут созданы прежде всего эффективные рычаги, с помощью которых будет на самом деле какой-то центр, не сегодняшнего проявления ООН, а на самом деле какой-то центр, который сможет регулировать, опять-таки, и решать какие-то общемировые проблемы. Сегодня это нет. Сегодня есть некие слепые, очень часто, рыночные механизмы, которые очень часто, опять-таки, никто ими не управляет. Они являются некими самоведомыми, мне кажется.
Скорее, бандитские механизмы, с одной стороны. С другой стороны, как я могу определить это для себя, что сегодняшняя глобализация больше похожа на брак по расчету, а не на брак по любви. Для того, чтобы это стало браком по любви, видимо, действительно должно быть что-то другое. Потому что даже вот вы упомянули ООН. ООН была создана в соответствующее ему время, соответствующие условия дуполярного мира, когда был коммунистический лагерь, капиталистический лагерь, это нужно было как-то уживаться после Второй мировой войны. И тогда же была создана эта организация, которая сейчас показывает всем, что как глобальный лидер или глобальная управляющая система, она несостоятельна. Видимо, я с вами полностью согласен. И то, что вы сейчас сказали, полностью, с моей точки зрения, подтверждает мой тезис о том, что из глобализации или из двух методов, которые должны быть глобализации, как две ноги, унификация и интеграция, один из них, унификация, проходит нормально. Вспомните хотя бы тот же самый курс и Макдональдс, да, или Биг Мак. Когда банки оценивают покупательскую способность той или иной страны, валюты той или иной страны, по тому, сколько стоит Биг Мак в той или иной стране. Это, то есть, более маразматического примера я бы не смог придумать, но это реальная вещь. А вот интеграция, которая происходит, она скорее не интеграция, а вливание чего-то одного в другую среду. Потому что тот же самый инсталлятор, да, пламер из Польши, который приезжает в Англию, если он приезжает туда только поработать, заработать деньги и увезти их, это приведет, да, к тому, что его зарплата в Англии будет выше, чем в Польше. Но если и Англия, и Польша находятся в одном союзе без границ, с единой объединенной экономикой, то такая миграция трудовых ресурсов будет только в том случае, когда он действительно будет нужен как специалист, а не потому, что он будет дешевле. Потому что все то, что происходит с открытыми границами, приводит к тому, что цены выравниваются, стоимости выравниваются и уровни жизни выравниваются. Это то, к чему теоретически должна привести глобализация.
То есть, еще раз, правильная интеграция, на ваш взгляд, Борис, это что?
Правильная интеграция – это поддержка общего судна, на котором мы все плывем, когда каждый из нас делает, выполняет свою роль максимально правильным и, возможно, хорошим образом, без того, чтобы разбивать его на доски и строить лодку для каждого из нас.
Хорошо. А как я, житель Гондураса, допустим, или Карибских островов, каких-то других отдаленных территорий, даже той же Канады, могу знать, какова моя роль и какова функция, которую я максимально эффективно могу выполнять в таком общем инструменте под названием корабль, человечество?
Все человечество, как мне кажется, как единый организм, имеет определенный набор потребностей, определенный набор желаний. Мы и живем для того, чтобы их как-то наполнить или удовлетворить. То есть наша интеграция происходит на основе тех специализаций, которые, хотим мы или нет, есть у каждого места географического или политического образования, у каждого народа, у каждой национальности. То есть мы, каждый из нас, выполняет определенную функцию. Если мы ее выполняем не для того, чтобы заставить других работать на себя, а для того, чтобы влить свой продукт в общий котел, тогда и интеграция будет произведена на максимально правильном уровне, как мне кажется.
Хорошо, тогда такой вопрос. Значит, с одной стороны, вот такая общая интеграция может повлиять на то, что я, как жительница Канады или Гондураса, могу потерять свою уникальность. Да? То есть я сольюсь вот в этом общем месиве, в общем котле. Я буду знать, что я, да, выполняю какую-то функцию. А где же я как личность?
И насколько человек может раствориться в какой-то культуре? Это, опять-таки, вопрос не для одной нашей передачи. Это проблема, которая присутствует во всех странах, опять-таки, привлекающих большое количество репатриантов, как, например, Канада, Израиль и некоторые другие страны. Но, с другой стороны, мне кажется, именно вот то проявление, скажем так, скорее экономической глобализации, которая присутствует почти во всем мире, приводит к осознанию вот той самой проблемы, которую вы упомянули. На самом деле человек чувствует, что он, опять-таки, представитель определенной культуры, определенной национальности, чувствует, что он теряется в некотором этом океане, и это приводит к контрреакции, в которой государства, опять-таки, предпочитают, скажем, так, закрываться от окружающего мира, поддерживать больше традиционное проявление культуры.
То есть
вот здесь заключается парадокс, что экономическая глобализация приводит в движение реакционные механизмы на местах. Мы это видим во многих странах, и, быть может, в ближайшие годы мы сможем, опять-таки, проверить правильность данной теории на примере Европейского Союза. То есть Европейский Союз, который был создан прежде всего вокруг какой-то единой экономической концепции, То есть, вне сомнения, там присутствовали многие культурные, скажем так, факторы, но экономическая составляющая была крайне доминантной. И в данном случае мы видим, что во многих очень странах, например, странах европейских, и Западной, и Восточной Европы, опять-таки на местном уровне появляются крайне влиятельные партии, организации, движения, которые, опять-таки, призывают остановиться, считая, что вот процесс интеграции зашел, зашел в тупик, то есть не получается интегрироваться. Всегда, опять-таки, страны с сильной экономикой способны, скажем так, экспортировать свои внутренние экономические проблемы в страны менее сильные экономически, и создается ситуация, когда, опять-таки, вот тот самый рыночный механизм работает очень часто на благо определенных групп, определенных стран, в которых, скажем так, я не знаю, экономическое положение получше, у
то
которых...
То есть всем известна эксплуатация, да?
Да, богатые богатеют, бедные беднеют.
А продолжение этой темы, дорогие слушатели, мы обсудим в третьей части нашей передачи. Оставайтесь с нами в передаче «Кризис без паники».
Кризис. Перелом, переворот, пора переходного состояния. Выполняет функцию проявления скрытых конфликтов и диспропорций. Паника. Состояние безотчетного страха, вызванное действительной или мнимой опасностью и отсутствием информации о ней.
Каковы причина, цель и решение глобального кризиса? Ты можешь изменить мир к лучшему.
Слушайте программу «Кризис без паники».
Дорогие слушатели, с вами снова передача «Кризис без паники». Напомню, что с нами в студии мои замечательные гости Борис Ёмдин, соведущий, а также Михаил Пелеверт, специалист по политтехнологиям. И мы продолжаем. Хотела сейчас вернуть свой вопрос к Борису, его замечательный пример с браком по любви и браком по расчету. Тут как раз у меня возникает вопрос, в чем, в принципе, разница между браком по любви, да, и браком по расчету? В браке по любви очень трудно доверять, да? То есть как я, личность, как я, государство, на основании чего я могу доверять другим государствам управлять какими-то моими финансовыми потоками, управлять какими-то моими законодательными базами и так далее, да? То есть, опять-таки, на основании чего я могу быть уверен в том, что меня не будут эксплуатировать?
Как ни странно, несмотря на красивый этот пример, браки по расчету обычно намного более прочные и долговечные, чем браки по любви. Это с одной стороны. С другой стороны, ощущение человека, который находится в браке по расчету, и ощущение человека, который находится в браке по любви, то есть мы можем даже по себе сказать, что они, видимо, разные. И ощущения, они более положительные тогда, когда мы находимся в союзе из любви, чем когда находимся в союзе из расчета. И как можно доверять только тогда, когда мы все ощущаем то, что мы таки, да, связаны. Что не тогда, когда центробежные тенденции уравновешиваются или, наоборот, перечеркиваются центростремительными тенденциями в тех или иных странах, да практически везде. Когда я ощущаю, что мою самобытность... То, о чем вы говорили, да? Мою самобытность, мою уникальность кто-то растоптал, и вместо там моего любимого блюда храми мне всунули Биг Мак.
И нагло использовал, да?
Да. Причем меня же заставили его делать, и теперь меня заставляют его есть.
Еще улыбаться при этом.
Да, да, да. И платить за это зелеными бумажками. И это все происходит от действительно боязни потерять себя. Если эта боязнь исчезнет, если действительно будет понятно, что моей самобытности никто не угрожает, и я остаюсь такой же, какой я есть, я просто той частью, которая относится ко всем, работаю вместе со всеми, той частью, которая относится ко мне, работаю у себя. И эти вещи можно... Вот опять вот этот тот самый пресловутый пример с Америкой, что-то как передача посвящена Америке. И они попытались, туда. И у них более-менее что-то такое происходит. Когда индус полностью выглядящий там как индус, и работает вместе со всеми, говорит на плохом, пускай, английском языке, но рядом с ним китаец, рядом с ним немец, рядом с ним русский, рядом с ним еще кто-то. То есть все, каждый у себя внутри остается и ощущает себя гораздо большим, не знаю, индусом в Америке, чем даже в Индии.
А как же кризис, который разыгрался именно в Соединенных Штатах?
Это не из-за их интегральности по культурному, как сказать,
по культурному принципу.
Это все-таки из-за пережитков и той древней или дремучей капиталистической системы и системы оценки производительности труда больших менеджеров, больших компаний, особенно финансовых. Uh-huh. Если бы не было этого перекоса, никакого, то есть, скорее всего, такого бы глубокого, такого обвального кризиса бы не было.
То есть, он нам
они
только...
себя перехвалили, да.
Все-таки, чтобы быть чуть более оптимистичным, глобализация принесла, кроме каких-то своих негативных проявлений, она, вне сомнения, принесла много нового, хорошего и положительного. И мне кажется, одним из наиболее важных таких положительных проявлений глобализации — это именно осознание, скажем так, мира как единого биологического организма, где каждая его составляющая, опять-таки, выполняет какую-то крайне важную функцию, и, с другой стороны, несостоятельность или какая-то дефектность одного из его органов немедленно приводит к болезни всего организма, и мы, в принципе, это видим. Например, вы экономической его проявляющей, но и вы политической. Поэтому вот это осознание, опять-таки, что мы являемся все-таки единым организмом, который функционирует, и каждая составляющая из которых, опять-таки, крайне важна для целостного положительного самоощущения, для целостного, скажем так, синтеза, это крайне важное проявление. Но в чем проблема? Что очень часто вот именно такое осознанный подход, когда каждая составляющая, опять-таки, в ответственности перед всем организмом, она проявляется довольно часто крайне только в экономике. А, скажем так, в ее политических проявлениях такой подход хромает, и мы часто видим, что вот именно прежде всего какие-то эгоистические предпосылки национальных, скажем так, государств, они в результате все-таки берут верх. И поэтому гармонии, которой, с одной стороны, экономика, да, стремится, в ее политических проявлениях она не получает достаточной поддержки. И опять-таки вернемся к ООН. Это довольно хорошая арена, которая, на которой мы видим, насколько именно эгоизм каждой взятой из отдельности в стран или блока стран приводит к, скажем так, общей дезорганизации, общему
параличу.
Параличу в определенном смысле. Поэтому существование, в этом-то весь вопрос, насколько существование ООН оправдано, насколько она с точки зрения, опять-таки, эффективности способна вообще решать хоть какие-то сегодняшние проблемы.
Буквально в подтверждение ваших слов в статье очередного известного экономиста Рагурама Раджана, это профессор школы бизнеса Чикагского университета, значит, он пишет о том, что кроме того, чтобы окончательно определить протекционистские меры, сейчас правительство планирует действия, которые повлияют на других во всем мире. Например, большой размер государственного долга, который допустит индустриальные страны, несомненно, приведет к мультиинфляции и так далее. То есть он в своей статье описывает все возможные последствия вот тех действий, которые сейчас предпринимают страны для того, чтобы, как вы говорите, когда все хорошо, мы вместе, а когда плохо, мы разъединяемся, протекционизм и так далее. Так вот, для того, чтобы победить эту ситуацию, вообще найти из нее какой-то вывод, он пишет, что, в принципе, должно произойти. Он говорит, что необходимо, чтобы небольшая репрезентативная группа лидеров самых больших экономик мира регулярно встречалась для обсуждения подобных проблем, информируемая беспристрастным секретариатом, который будет представлять перед группой свой анализ. До этого в статье он говорил о том, что ООН, Международный валютный фонд и все другие организации, в принципе, не справляются с этими функциями, и эти функции даже не являлись таковыми. То есть они не были созданы для того, чтобы бороться с подобными проблемами. Вдобавок он говорит о том, что изначально группа должна будет осуществлять давление со стороны на своих членов, чтобы придерживаться международных обязательств. Однако, по мере того, как наладится принятие решений группы, а также обеспечится беспристрастность секретариата, членам группы нужно будет предоставить некоторое оружие, как такая возможность вводить коллективные экономические санкции для непокорных членов. Да? То есть он говорит о каком-то глобальном таком союзе, саммите, который сможет действительно в качестве мозгового центра искать решения глобальные для всего мира. Да, чтобы никто не боялся, что и мог доверять.
Идея хорошая, но на сегодняшний момент она не осуществлена, насколько мне известно, практически нигде. То есть вот именно попытка привести к некой, скажем так, в данном случае к экономической гармонии, она работает до тех пор, пока всем хорошо. То есть как только один из механизмов, один из болтиков, скажем так, откручивается, то начинается сбой во всем механизме. И в данном случае, опять-таки, прежде всего, мне кажется, крайне ошибочно ставить, скажем так, карету впереди коня. Важно не только проводить и поддерживать некую экономическую глобализацию в ее различных проявлениях. Крайне важно, если мы хотим интегрировать, унифицировать и так далее мир, это проставить акценты на тех объединяющих культурных, политических, социальных каких-то нормах и фундаментах, на которых...
потом.
Да, то есть столпы, экономические столпы для мировой глобализации, они просто недостаточны. Пока вообще, скажем так, мышление будет, опять-таки, прежде всего на уровне национальном, пока задавать тон будет француз, немец и так далее, а не человек, скажем так. Но это вообще в более широком проявлении проблема границ, проблема географии, которую, наверное, решить нелегко, хотя многие и пытались. Но, опять-таки, пока не будет какого-то общего минимального хотя бы знаменателя, на котором бы это экономические, эти экономические столпы могли бы стоять, мне кажется, глобализация будет всегда спотыкаться с какой-то очередностью. То есть, скажем так, будут какие-то там 20-летки, 30-летки, после которых обязательно некий спад, цикличность.
У меня такой вопрос. Вот вы говорите о культурной составляющей. Замечательно. Мы знаем, что, по-моему, с 50-го года в Париже проходят и гастроли Большого театра. Да? Опять-таки, в мире много всевозможных фестивалей, всевозможных каких-то культурных событий, которые позволяют странам, народам интегрировать один в другой. Да? Мы знаем, что голливудские фильмы сегодня показывают по всей планете и так далее. То есть пример может быть бесконечным. Но такой вопрос. В принципе, все дети в школе учат английский язык. Да? В принципе, все учат историю. То есть какое-то такое общее образование, общая культурная база, ну, если мы очень грубо, да, постараемся сделать какой-то такой средний срез, мы увидим, что она, да, присутствует. И тем не менее мы находимся в кризисе. Тем не менее мы сейчас говорим о том, что не хватает нам ни экономических, ни культурных, или, да, культурных, но, видимо, каких-то других нюансов, которые действительно могли способствовать этому.
Я думаю, что тут сразу две проблемы в одной. Первое, гастроли Большого театра в Париже – это некий курьез, а не что-то обычное. А голливудские фильмы, которые производят культурную, в кавычках, экспансию по всему миру, их основа не культурная, а та же самая экономическая. Поэтому ни одно, ни второе я бы не назвал культурным взаимодействием между странами и людьми. Я думаю, что единственное, на чем это может быть основано, это когда каждый человек сможет понять и дойдет в ощущении себя, что он прежде всего человек, а уже потом француз, немец, американец или, там, не знаю, палестинец, еврей и так далее. Вот поворот в воспитании, поворот в ощущении людей относительно где мое место и кто я в первую очередь, а кто во вторую, только тогда глобализация приведет к тем результатам, о которых все так долго мечтали и мечтают до сих пор. По большому счету, человечество до сих пор находится в большом провале во всех управленческих структурах, которые относятся к вынужденному объединению людей. Если это объединение не вынужденное, а по желанию, скажем, работа, да, то есть любая работа, любое предприятие, фирма, компания определяется жестко по иерархической системе, и никто против не выступает, а наоборот, все стремятся по этой лестнице продвигаться вверх или держаться за свой уровень, и все с этим согласны, и всем хорошо. А вот когда объединение людей вынужденное, скажем, гражданин какой-то страны, он не потому, что он этого захотел, а потому, что он тут родился. И тут уже все демократические принципы и проблемы обустройства и управления такими массами людей приводит к проскальзыванию и, опять-таки, к тупиковым или даже критическим каким-то сбоям внутри себя.
То есть мы сейчас говорим о приоритетах космополитизма, да?
Космополитизма в хорошем его смысле. Не в том смысле, который был в 52-м году в России, а в хорошем смысле, когда человек, прежде всего, человек с большой буквы, там, Ч, М или там, на каком языке он говорит. Да, наверное, да.
Экспансия английского языка во всякие международные структуры, во всякое в мировое пространство, в принципе, является не таким уж отрицательным фактором.
Я за.
Я за.
Я это привела как положительный пример.
Хороший язык, но мне кажется, опять-таки, параллельно, это инструмент. То есть английский язык не является самоцелью, это является инструментом, с помощью которых, опять-таки, можно наладить более конструктивный диалог. И если на каком-то из более поздних этапов это английский сменится эсперанто или новым изобретенным языком, то это, опять-таки, будет опять некая эволюция, которая
в
правильном направлении, да, скажем так. То есть, а сегодня часто английский является самоцелью, что без английского сегодня просто практически невозможно устроиться на нормальное место работы. И вот здесь кроется, мне кажется, некая проблема.
То есть мы говорим о том, что для правильного космополитизма нужна правильная цель.
Да.
Да?
Безусловно.
Хорошо. На
достаточно
мы...
возвышенная, и ну, без идеализма здесь не обойтись. И идеалистов.
Стремиться к идеалам хоть как-то, хоть каким-то надо, безусловно.
Мы начнем сразу после окончания нашей передачи. Дорогие слушатели, с вами была передача «Кризис без паники». Ее ведущая Катя Варшавская и наши гости Михаил Пелеверт и Борис Ёмдин. Всего доброго.
Спасибо, всего доброго.